Глава 12. Я сидел на крыльце нашего загородного дома. Удивительно, но несмотря на то, что многие вещи изменились с тех пор, как я был ребенком, здесь все оставалось таким же. Дом уже несколько раз менял свой цвет, темно-коричневая краска чуть облупилась с тех пор, как его перекрасили в последний раз. Сад стал больше и разнообразней, и от того, что многие места в нем покрылись чуть ли не дикими зарослями, только выиграл. Старую беседку у реки почти полностью оплел вьюн, и его бело-розовые цветы были похожи на старинные граммофоны. Река неспешно текла мимо, образуя маленькие водовороты у камней. Над водой роились мошки, иногда было слышно, как плещется рыба. Я отдыхал после бурного веселья. Целый день улыбки друзей, регби, футбол, барбекю, выпивка и снова игры, разговоры, воспоминания. Даже не верится, что время бежит так быстро, ведь, кажется, совсем недавно я был еще подростком. Подумать только. 15 лет назад все мои друзья были совсем детьми, подростками, обсуждавшими, кто сколько выпил газировки, какая жвачка лучше надувается в пузыри и как здорово глазеть на купающихся девчонок. Хвастались? Да, хвастались новым велосипедом, на котором можно быстро-быстро кататься по проселочным дорожкам, даже по городу. Хвастались собственным вертолетом, только на радиоуправлении. Хвастались первым поцелуем, в конце концов. А беседы взрослых казались удивительно скучными, потому что из года в год повторялось одно и то же. Они собирались за столом и начинали говорить. «Сандра, вы уже решили, в какой колледж пойдет Алекс?» — спрашивала маму Нэнси. «Мы пока еще не решили точно, но знаем, что в самый лучший», — гордо говорила мама. «Я подумываю над новым автомобилем, помощнее, чтобы сиденья были обязательно кожаными. Только представь, черный ягуар с деревянной приборной доской и сиденьями из кожи цвета коньяка. Поворачиваешь ключ, и тут такое рычание под капотом», — в красках рассказывал отец о своей будущей машине. Кинси, понимающе кивал, покуривая кубинские сигары, потом рассказывал про свой кабриолет. Отец цокал языком. «Что ты добавляешь в яблочный пирог?» — спрашивала мама у тети Джесс. «Яблоки, только обязательно кисло-сладкие и почистить от кожуры. Потом...» «Что потом?» «Потом мед, корица, немного кардамона», — задумчиво перечисляла тетя Джесс, загибая пальцы с ярко-красным маникюром. «Вы уже сделали ремонт в своем доме? Помню, ты планировала большую парадную лестницу из темного дерева», — спрашивала мама Ингрид. «С этими переделками вечно все так сложно. Ремонт постоянно затягивается, сроки переносятся, даже не знаю, что там будет с моей лестницей в итоге», — жаловалась Ингрид. «Просто Ингрид никак не может определиться, чего именно хочет», — говорил ее муж, вздыхая. «Просто я хочу, чтобы все было идеально, а не побыстрее», — отвечала ему Ингрид. И было видно, что они постоянно о чем-то спорили. Наверное, шепотом на кухне, пока спали дети. «Ты только посмотри на них, Мэри! Совсем недавно пешком под стол ходили, а теперь уже им подавай мотоцикл!» — кряхтел отец моего лучшего друга Криса. Как звали отца, я не помню, а с Крисом мы не виделись уже, наверное, лет 12. «Да ладно, мотоцикл. Наш вон на соседских девчонок из бинокля заглядывается», — жаловалась Нэнси, та самая жена Кинси. «Это хорошо. Это очень хорошо». «Эх, я бы поглядел», — шутил дядя Ангус, поглаживая усы. Тетя Джесс смотрела на него строго, потом улыбалась, понимая, что он шутит, и тоже что-то говорила. Женщины, манерно сидя за столом, потягивали мартини с соком и обсуждали кулинарные рецепты, лучшие магазины и последние модные тенденции. Спорили о воспитании детей и особенно подростков. О том, стоит ли их сильно ограничивать или предоставлять им больше свободы. Хвастались последними достижениями мужа или своими карьерными успехами, дорогими подарками, обсуждали планы на совместный семейный отпуск. А когда мужчины уходили, часто говорили про них. Как мой отец шумно ругает водителей, хотя они его не слышат, а слышим его мы, я и мама. Как Кинси любит шаркать ногами или ковырять в зубах зубочистками, как дядя Ангус любит пропустить несколько стаканчиков и отпускать пошлые шутки в присутствии детей, как муж Ингрид задерживается на деловых переговорах, а потом от него пахнет чужими духами. Мужчины сидели, вальяжно развалившись в креслах, и гордо обсуждали инвестиционные проекты, финансовые потоки и цены на акции. Потом оживленно спорили о преимуществах передних и задних приводов, хвастались лошадиными силами, потом снова обсуждали, но на этот раз спиртные напитки. Потом вдруг вспоминали истории из молодости, кто сколько выпил и к чему это в итоге привело, и чем плачевнее был результат, тем громче раздавался гомерический хохот. А когда женщины удалялись на кухню, обсуждали жен. Как Нэнси помешалась на йоге и сыроедении, а муж и дети вынуждены есть морковь с капустой или полуфабрикаты, но под ее осуждающим взглядом. Как тетя Джесс постоянно звонит и контролирует Ангуса, а еще как она любит есть по ночам. Как Ингрид часто забывает приготовить еду или убраться дома, потому что у нее нет вдохновения и другие дела. И все эти разговоры казались нам, подросткам, до одури скучными. Мы даже смеялись над ними, передразнивая на свой лад. Но вот ведь что удивительно. Прошло всего 15 лет, и все мои друзья обсуждают все то же, только другими словами. Появились новые технологические новинки, новые слова. Женщины и мужчины, машины и дома. Все выглядит иначе, но разговоры остаются прежними. Становятся скучными. Кто-то взял ипотеку на новый дом. У кого-то дети скоро пойдут в школу, кто-то опять же гордится новым авто, кто-то вспоминает собственную свадьбу и дает важные, на его взгляд, советы, а кто-то только мечтает встретить свою любовь, но все выглядят такими взрослыми и размышляют на взрослые темы. А на самом деле, может быть, все они где-то глубоко тоже еще подростки. И все это наносное, то, что нужно обсуждать, если ты взрослый. Вот мы с Вивьен поженимся уже через неделю, подумать только, даже не верится. Я смотрел на вечернее небо. Далеко-далеко на большой высоте пролетали ласточки, пронзительно крича что-то. Перистые облака отражали свет закатного солнца. Их края ярко горели насыщенным огненно-оранжевым светом. Я подумал о Вивьен и улыбнулся. Сразу почему-то вспомнилось, как она смеется. У нее удивительный, почти детский смех. Совершенно не понимаю, отчего у некоторых друзей возникло мнение, что она со мной исключительно из-за моих денег. Смешно. Мама, кстати, тоже так сначала считала. Только я их познакомил, сразу отвела меня в сторону и тихо так говорит мне. «Алекс, это же совершенно не твой вариант». «Мама, это не вариант, это девушка, которую я люблю». «Ну, пусть так. Она совершенно не твоего уровня». Послушай, как она говорит, как глотает окончание. И эти интонации... «Мама, не начинай», — строго сказал я. «Конечно, не все люди на свете обучаются в Йеле. Не у всех есть такие родители и возможности. То-то и оно, что не все. У тебя блестящее образование, пусть и не совсем то, что мы бы с отцом хотели». Чуть понизив голос, как всегда не вовремя, вставила она. «Ты вырос в такой среде, и тут приводишь в дом девушку, которая нам даже родителей своих представить не может». Она особенно подчеркнула слово «такой». Как будто среда, в которой я вырос, была чем-то совершенно особенным. «Твоя девушка тоже должна быть особенной, а не такой, как эта». Мама пренебрежительно скривила губы. Я был расстроен. «Просто уважай мой выбор и поверь, она далеко не такая, какой тебе показалось». «Мне? Показалось? Да ты видел, как она разглядывала обстановку в доме, как оценивающе смотрела на мои украшения, на отца!» «Мама, ты сгущаешь краски». Я вздохнул и сделал вид, что разговор закончен. «И что же? Уже весной на помолвке мама радовалась тому, что скоро я женюсь, и они наконец-то получат долгожданных внуков. Наверное, все же изменило свое мнение. У меня просто в голове не укладывается». Как Вивьен можно было заподозрить в чем-то подобном? Ей всего 20 лет, точнее, 21. Она еще совершенный ребенок. Ее смех такой чистый и свежий, из самой глубины души. Как этот смех может принадлежать расчетливому человеку? Я однажды в шутку спросил ее. «Так, может быть, ты со мной как раз из-за счета в банке?» Я подмигнул ей. «Да, конечно. Именно поэтому. Ты ведь на мне женишься?» Улыбаясь, отвечала она совершенно серьезным тоном. Помню, я потом расхохотался, а она, кажется, все-таки обиделась, но ненадолго. Снова вспомнилось, как я был с Вивьен. Как она манила к себе только взглядом, как смотрела мне прямо в глаза, и потом вдруг медленно опускала ресницы и начинала улыбаться, как будто знает какой-то секрет. Как она, как будто бы невзначай, касалась меня, проходя мимо. Как она делала вид, что ей нет до меня дела, едва я подходил к ней поближе. Вспомнил вкус ее губ, и как она страстно целуется, как смело раздевается, и одновременно с этой смелостью, как же медленно она снимает с себя оставшуюся одежду. Вспомнил ее запах, запах ее любимых духов, запах ее волос и ее кожи. Я подумал, как бы мне хотелось, чтобы она сейчас была рядом со мной. Но у Вивьен сегодня девичник, и вернется ли она сюда, мне неизвестно. Еще слишком рано, чтобы звонить ей. Солнце только заходит, становится прохладнее, но это приятная летняя прохлада, которая наполняет свежестью легкие, уставшие за день от опаленного солнцем воздуха, который от жары становится сухим и безвкусным. Я сижу на крыльце и пью холодный чай с мятой и кубиками льда. Лед почти растаял, но все еще приятно звенит о стекло запотевшего стакана. Сердце какое-то очень приятное трепетание. Как будто ожидание чего-то приятного. Чудо. А на самом деле я просто жду, когда вернется Вивьен. Быть может, только завтра, но я уже жду. Снова пролетели, пронзительно крича, ласточки. Я посмотрел на небо, в котором таял последний луч заходящего солнца, вдохнул глубоко-глубоко прохладный воздух и почувствовал, как меня наполняют самые лучшие чувства. Я закрыл глаза и загадал желание. «Алекс, ты идешь?» — позвал меня Джонни, высунувшись из двери. Вечернюю тишину наполнили приглушенные звуки музыки, смех, чьи-то голоса, причудливо перемешавшиеся в единый гомон, полные знакомых интонаций, обрывков фраз, и снова смех, смех, смех. И я захожу в дом. Здесь, в гостиной, мягкий свет от старых абажуров, пунш, разговоры обо всем на свете, уже не такие скучные, как раньше. Джонни рассказывает, как путешествовал автостопом, когда едва закончил школу. Марта вернулась из спальни, где укладывала малышку Абигейл, и теперь держала на коленях Оливера, чуть трепала его волосы, улыбалась и слушала Джонни. Я смотрел на нее и вспоминал, какой она была, когда мы только познакомились. Как давно это было? 7, 8, 9 лет назад? Не помню. Точно, 9 лет. И так вроде недавно это было. Недавно она была такой молоденькой, такой свежей, как первоцвет. Нет, она не изменилась внешне, почти не изменилась, но глаза стали другими. И вместе с ними вся она стала другой. Я помню, как она была влюблена в Джонни, а он просто был с ней, как с очередной симпатичной девчонкой. Как она любовалась им не столько внешне, сколько его внутренним миром, который казался ей тогда таким прекрасным. Как она слушала его тогда. Да и сейчас, как она слушает его. Как будто вспоминает то время, когда он впервые рассказал ей, как он остался посреди Аризоны в полдень, и у него была только маленькая бутылка воды и большой рюкзак за спиной. А по дороге, частично засыпанной песком, вообще не проезжали машины, как назло. И он стоял на одном месте и шел вперед, но все было бесполезно, и только вечером, на самом закате, его подобрал какой-то дед в старом пикапе. Я смотрел на нее и видел, как глаза ее светятся немного грустью, но больше всего просто теплым, мягким, истинным счастьем. Я улыбнулся. Я решил позвонить Вивьен. Ее было плохо слышно. «Оу, тут так весело! Я не знаю!» — кричала она в трубку. Ее голос пробивался сквозь громкую клубную музыку и голоса подруг. «Веселись там хорошенько!» — я улыбался, предвкушая собственный мальчишник. «Это я умею!» — кричала она. «Может быть, я приеду? Только я пьяная!» «Лучше вызови такси, слышишь?» «Вызови такси, если решишь приехать!» «Так и сделаю!» — отвечала она, и связь прервалась. Я решил ей не перезванивать, все равно ничего не услышит. Я снова непроизвольно улыбнулся, представив, как она там танцует, пьет и смеется. «Ты за нее спокоен?» — спросила Энджи, моя давняя подруга, подмигнув. «Конечно», — отвечал я. «Да, я был за нее спокоен. Я старался отогнать мысли о мужском стриптизе, о том, как какой-нибудь жеребец подойдет к ней и начнет с ней обжиматься, а подруги будут подначивать ее. Нет, Вивьен, может, и подыграет ему, но не более того. Я спокоен. Смех постепенно стих, немногочисленные гости, оставшиеся на вечер, разъехались по домам, и в доме остались только я, Джонни, Марта и их дети, мирно спящие в одной из комнат. Не дожидаясь полуночи, я решил оставить Джонни и Марту наедине и пошел к себе. Некоторое время я лежал на кровати, перебирая в голове все яркие впечатления дня. Как Энджи растянулась на траве, пытаясь поймать мяч. Как Рассел запустил тарелку прямо в реку. Как Джейк показывал класс на моем старом велосипеде, проезжая по кругу без рук на одном колесе. Как Нэти готовила домашний лимонад, совсем как ее мама когда-то. За окном окончательно стемнело, лунный свет хорошо освещал комнату. Я смотрел на стены. Здесь висели плакаты моих любимых рок-групп. Черт, как давно я их не слушал. Чуть выше, почти к самому потолку, были подвешены самолетики, которые мастерил еще мой отец в юности. Я разглядывал тени, которые они оставляли на стенах, когда чуть покачивались на подвесах, от того, что я открыл окно, в комнату ворвался свежий ночной летний воздух. Погруженный в приятные воспоминания, я заснул. Как мне показалось, я проспал совсем недолго, и вдруг сон как рукой сняло. Показалось, что подъехала какая-то машина. Или мне приснилось. Я выглянул в окно, никакой машины не было. Я хмыкнул, посмотрел на часы, было 3:30 утра. Я вышел из комнаты, в доме было очень тихо. Я медленно спустился с лестницы, стараясь не наступать на 16-ю и 7-ю ступеньку слева, потому что они противно скрипят. Но их совершенно не хочется чинить, потому что они всегда так скрипели. Это уже как характер родного дома. Я вышел на улицу и пошел к реке. Там должно было быть очень красиво сейчас. И правда. Вода отражала лунный свет, любые неровности темно-синей, почти стеклянной глади серебрились ярким светом, а огромная луна так и висела на небе, окруженная звездами. Здесь, дальше от большого яблока, звезды ближе и чище. Ива опустила свои ветви к самой воде, ветерок чуть колышет тонкие вытянутые листы, которые тоже отражают лунный свет. Иногда то там, то здесь слышны всплески, наверное, это рыба. Приятно стоять здесь и смотреть на очертания противоположного берега, слушать тихий шум воды, дышать этим до боли знакомым воздухом и думать о Вивьен. В зарослях надрывались сверчки. Я решил прогуляться по саду, между старых деревьев, мимо реки. Вдруг захотелось пить, но я решил все-таки не спеша прогуляться до беседки, а потом вернуться в дом. Я шел, иногда было довольно темно, и я с трудом различал, где начинается клумба и кончается узкая тропинка. Река неспешно бежала рядом, как когда-то давным-давно бегал мой пес. И снова я проходил мимо зарослей, в которых сидел еще один оркестр первоклассных сверчков. Я был совсем недалеко от беседки, и вдруг услышал, что там кто-то есть. Шепот, какую-то возню. Пригляделся и увидел Джонни, профиль которого в эту секунду осветила луна. Я смутился и скорее пошел к дому. Вот дают. Уложили детей спать, а сами уединились в беседке. Я улыбнулся про себя, обрадовавшись за них. Я ускорил шаг. Не хотелось бы смутить их своим присутствием. В доме на кухне горел свет. Странно, кажется, когда я выходил, было темно. Наверное, все-таки Вивьен приехала. Я взлетел на крыльцо, открыл дверь, увидел ее сумочку, которую она кинула прямо у входа, и скорее пошел на кухню. Сердце билось часто-часто, я был так рад, что она приехала. Я зашел на кухню и застыл на пороге. Марта держала на руках Абигейл и разогревала бутылочку молока. — О, Алекс, не спишь? Ты не видел, где Джонни? — спросила она.